Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сообщение о намерении фракции «Единая Россия» в Государственной Думе до выхода на каникулы принять законопроект об отмене выборности главы Конституционного суда взволновали общественность. Против этой инициативы выступили как представители оппозиционных партий, так и видные российские юристы. По существующей ныне норме закона, все 19 судей Конституционного суда назначаются Советом Федерации по представлению президента, а затем судьи сами из своего состава избирают председателя Конституционного суда. Сегодня предлагается изменить эту процедуру с тем, чтобы председателя Конституционного суда избирал Совет Федерации по представлению президента страны. Как сообщает газета «Ведомости», срочность рассмотрения поправок к законам о Конституционном суде и о статусе судей вызвана желанием единороссов поскорее внести в законы все изменения, которые предложил президент в первом послании Федеральному собранию в ноябре прошлого года. Скорую отмену выборности главы Конституционного суда, спешно оформляемую партией власти, мы обсуждаем с бывшим заместителем председателя суда Тамарой Морщиковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Тамара Георгиевна.
Добрый вечер.
Напомните, пожалуйста, вот вашу бытность. Несколько раз избирался председатель Конституционного суда. Как проходила эта процедура?
Вы знаете, это очень хорошая процедура. Она в определенном смысле уникальна, что многократно подчеркивали судьи других конституционных судов других стран. Уникальность ее заключается в том, что все 19 судей вносятся в бюллетень для тайного голосования, которое на первом этапе является рейтинговым, и каждый может отметить свои предпочтения из 19 же и голосующих в этом бюллетене. Далее, на основе того, кто получил наибольшие рейтинги, то есть собрал больше поддержки со стороны проголосовавших 19 судей, на этой основе выделяются кандидаты для уже включения в бюллетень для тайного голосования по выборам из трех набравших наибольшее количество голосов в рейтинговом голосовании. Процедура действительно не предполагает ни агитации, ни специальных речей по этому поводу, ни программ. И она очень часто используется, потому что она должна использоваться каждые 3 года. И практика существования Конституционного суда каждые 3 года как раз характеризуется тем, что эта процедура живет, действует реально. Ну вот, преимущество этой процедуры, с моей точки зрения, прежде всего заключается в том, что судьи, работающие рядом друг с другом, понимают в своей среде, кого они могут считать наиболее достойным с точки зрения профессиональных качеств руководить этим судебным органом, Конституционным судом.
Владимир Туманов, бывший председатель Конституционного суда Российской Федерации, считает все варианты утверждения председателя равноценными.
Возможно, такой и такой вариант назначения председателя суда. И на Западе очень много стран, где назначают председателя Конституционного суда. Но я видел преимущество нашего конституционного правосудия именно вот в этой особенности. Выборы председателя самими судьями. Я не вижу никаких преимуществ для работы суда в том, что председателя будет назначаться. Говорить о каких-то кандидатах новых, которые могли возникнуть, сложно, потому что сохраняют свои посты и председатель суда, и его заместитель. Так что вопрос о том, что нужна вакансия, как-то отпадает. Разве только через 3 года. Что еще? Воздействие власти на суд. Но, боже мой, не так уж и смело себя вел суд в последнее время, чтобы нужно было еще что-то делать, чтобы возможно было влиять на него.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи бывший заместитель председателя Конституционного суда Тамара Георгиевна Морщикова. Вот скептики утверждают, что обычно выборы все равно были предсказуемыми. Напомните, какие выборы были наиболее драматичными?
На самом деле выборы не были предсказуемыми. Можно вспомнить, вот я рада, что я услышала Владимира Александровича Туманова. Я, конечно, согласна с его оценкой того всего пути, который прошел институт выборов в Конституционном суде. В других странах есть и другие процедуры, но там и иначе складывается вообще политическая жизнь. Там есть многопартийность, есть двухпалатные парламенты, которые имеют две очень серьезные палаты, занимающие самостоятельную позицию, и многое другое. У нас же это практически освобождало председателя суда от излишней политической ангажированности. Теперь же предлагается на самом деле без всякого критерия возможность назначить, собственно, любого, и тогда надо думать над тем, что идет в качестве замены профессиональному критерию. Очевидно, принцип личного доверия. Ничего другого здесь придумать нельзя. Вопрос, который как раз Владимир Александрович обсуждал, вопрос независимости, он для меня кажется совершенно прозрачным и абсолютно является при нынешнем решении имеющим отрицательные последствия и для независимости, и для самостоятельности. Что называть драматичными результатами выборов? Ну, кто-то планировал, может быть, какого-то одного судью увидеть на должности председателя. Оказалось, не так. Для кого это драматично? Но, очевидно, для тех, кто ожидал какое-либо определенное лицо получить в качестве председателя. Мне лично помнятся выборы 95-го года, первые выборы в новом составе Конституционного суда после принятия Конституции и нового закона о Конституционном суде, когда были в суд плюс 13 прежним судьям, назначены еще 6 новых, их должно было всего быть 19 по нынешней Конституции, прежде работало только 13, и тогда на этих выборах победил тот человек, который только что пришел в суд, и это был Владимир Александрович Туманов. И я считаю, что такой результат тех первых выборов – подлинное доказательство того, что судьи умеют выбрать действительно наиболее квалифицированного, наиболее уважаемого человека на должность председателя. Ну что ж, может быть, кому-то кажутся драматичными события, когда уже шесть лет тому назад, в каком году, получается, в третьем году, на выборах председателя Конституционного суда победил Валерий Дмитриевич Зорькин. Что ж, так решили судьи, хотя, очевидно, в то время, может быть, администрация президента ждала чего-то другого. Говорят, что она рассчитывала на победу Марата Викторовича Баглая. Если это считать излишним драматизмом, по-моему, это просто признаки возможности реального выбора, которые во всех других сферах у нас при любых выборах практически стали теперь иллюзорными.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Напомню, что скорую отмену выборности главы Конституционного суда, спешно оформляемую партией власти, мы обсуждаем с бывшим заместителем председателя суда Тамарой Марчаковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Владимир Рыжков, бывший вице-спикер Государственной Думы, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России и автор ряда нашумевших исков в Конституционный суд, удручен деградацией роли судебной ветви власти.
К огромному сожалению, продолжается тенденция к тому, чтобы подминать под исполнительную власть другие ветви власти. У нас практически уже потерял самостоятельность парламент. Были растоптаны органы и Конституции, которая прямо говорит о том, что региональные органы власти формируются самими регионами. Была введена система фактического назначения губернаторов, слегка закамуфлированная одобрением законодательных органов регионов. Теперь, видимо, ставится задача подмять окончательно и Конституционный суд, хотя он и так за последние 8 лет не принял ни одного решения, когда речь касалась политических реформ в пользу граждан, и всегда стоял на стороне Кремля, на стороне исполнительной власти. Поэтому возведение вертикали бюрократической коррумпированной власти продолжается, и очень жаль, что с этой инициативой выступил президент Медведев, на которого многие возлагали и до сих пор возлагают надежды на то, что у нас произойдет демократизация и либерализация страны.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что возможную отмену выборности главы Конституционного суда, спешно оформляемую партией власти, мы обсуждаем с бывшим заместителем председателя суда Тамарой Марчаковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я честно так и не понял, чем эта спешка так это нужна «Единой России», это раз. Чем они мотивируют, что именно с Конституционного суда председатель надо выбирать именно президент. Но нам всем уже понятно, что губернаторов, то, что они стали назначать и кому они стали служить, это уже всем понятно, да? И вот почему, когда Путин и Медведев все время постоянно говорят, что суд у нас независимый, о каком сейчас суде может при после назначает?
Георгий, насколько неожиданным выглядело это решение, которое было озвучено чуть менее 2 недель назад?
Ну, тут комментарий-то очень простой, ведь объяснение вообще никто не предложил, почему это нужно. И это самое очевидное свидетельство того, что объяснений таких нет. Иногда в прессе представители «Единой России», в частности, вот Володин, начинают говорить, что это по иностранному образцу, потому что везде так, или что это по образцу, по которому это осуществляется в других судах. Сейчас у нас, потому что там везде председатель назначается представлению президента, выбираются в высших судах Советом Федерации. На самом деле это совершенно не аргумент, потому что система, по которой полномочиями наделяются председатели других федеральных судов, все последнее время критикуется. Ее критикуют эксперты, ее критикует судейское сообщество, потому что эти председатели... назначенцы, они действительно назначенцы, их назначают на 6 лет и потом могут еще раз переназначить, являются прямыми ретрансляторами для судей воли, так сказать, идущие откуда-то сверху от высших должностных лиц, наверное, государства, от высших органов государственной власти. Судьи иначе их не расценивают, как именно в качестве таких ретрансляторов. И... была заявлена идея в ходе судебной реформы, что именно этот порядок нужно поменять, что должна быть во всех судах введена система ротации председателей через короткие сроки, а далее уже можно, конечно, это делать по выбору, а если нет, если уже совсем хотят не доверять самим судьям, то тогда, может быть, в порядке какой-то жеребьевки, компьютер, или самый обычный, тянуть из шапки бумажку. Но на самом деле сейчас это решение, ну, если красочной фразой, просто забивает гвоздь в решении этого вопроса во всех судах, потому что образец выборов председателя в Конституционном суде, он как раз и служил основанием для того, чтобы сказать, вот это хорошая процедура, давайте сейчас же наоборотный процесс. Так что объяснить, если бы я бралась объяснять, искать какие-то причины, очень трудно. Единственное, что можно предположить, что все-таки с точки зрения власти это должен быть политический назначенец, что для самой судебной власти, безусловно, имеет только отрицательный эффект. Кроме того, нужно вообще посмотреть весь закон до конца. И там ведь есть некоторые такие положения, которые мы практически не обсуждаем, но они существуют. Полномочия самого Конституционного суда сокращаются не только в области выбора председателя этого суда, но и в части определения численности и штатного расписания всего научного аппарата Конституционного суда. Пока не знаю, кто будет этим заниматься. Но тенденция такая. Все, что происходит в Конституционном суде, как бы это сейчас не критиковали как недостаточную активность этого органа, находят власти как раз слишком активным и хотят эту самостоятельность у этого органа забрать.
Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, доктор юридических наук и бывший кандидат на пост конституционного судьи, радует за сохранение демократических норм избрания председателя.
одной стороны, чисто формально было бы правильно сохранить ныне существующий порядок избрания председателя Конституционного суда самими членами Конституционного суда. Более того, я бы считал правильным, если бы все наши суды формировались именно по такой системе. Это демократично. Есть еще и вторая сторона этой медали. Я знаю Валерия Дмитриевича Зорькина, знаю его много лет и очень уважаю. Я не уверен, что нынешний состав судей Конституционного суда проголосует за эту кандидатуру.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. В Конституции России записано, что президент России является гарантом Конституции, да? Также там записано, что право толкования законов на соответствие Российской Конституции принадлежит Конституционному суду, да? Дальше там записано, что в России три ветви власти. Это исполнительная, законодательность, судебная. Причем все три ветви власти равны, да? Вот сейчас у нас исполнительная власть законодательную полностью подмяла, да? Теперь она через то, что президент будет назначать не только судей, но и председателей Конституционного суда, подминают судебную власть. Получается, гарантом какой Конституции является президент Медведев, но явно вот не той, которая называется Конституцией Российской Федерации.
Да, может ли вот нынешний Конституционный суд сам регулировать вот этот механизм внесения поправок в закон хотя бы о Конституционном суде, о статусе судей? Вопрос Тамаре Георгиевне Марченко.
Вы знаете, на самом деле в этом процессе для меня очень печальным является тот факт, что этот законопроект, прямо касающийся Конституционного суда, с Конституционным судом не обсуждался. Ведь у Конституционного суда даже есть право законодательной инициативы по вопросам, касающимся его деятельности. Но никто у Конституционного суда не спросил его мнения на этот счет. Ссылаются на какие-то закрытые, не желающие раскрывать себя по персоналиям источники в Конституционном суде, которые могут подвергнуть критике нынешнюю процедуру, как якобы рождающую внутри суда, выбор в председателя я имею в виду, как якобы рождающую внутри суда какие-то группировки между судьями. Все это совершенно вещи недоказуемые, потому что процедура голосования это прекрасный механизм, который был тогда изобретен, возьмем это слово, при принятии нового закона и регламента Конституционного суда. Этот механизм позволяет судьям, каждому, выразить совершенно непринужденно свое отношение ко всем членам Конституционного суда, как к возможным кандидатам на эту должность. Вопрос же о том, конечно, что гарантирует президент, как человек, который должен заботиться о соблюдении Конституции. Это вопрос особый. Сама Конституция ведь не решает, каким должен быть порядок выборов председателя Конституционного суда. Но она определяет принципы, на основе которых должны строиться такие процедуры в Конституционном суде и в других судах. И с точки зрения этих принципов наша Конституция обязывает при выработке, в том числе и на законодательном уровне, каких-то механизмов приобретения таких должностей, как должности председателей в судах, обеспечивать обязательно, чтобы эти механизмы не противоречили ни принципу независимости суда, ни самостоятельности судебной власти, и, скажу еще более конкретно, ни тем более принципу несменяемости в суде. На самом деле назначение председателя сверху на ограниченный срок только на 3 года, с моей точки зрения, не может быть признано чистым, соответствующим с точки зрения Конституции требованию несменяемости судей и, в частности, несменяемости судей на должности председателя суда. Именно эта проблема обсуждается в ходе тех предложений, которые сейчас должны быть предложены комиссией, работающей в администрации президента, законодателю для того, чтобы усовершенствовать процедуры выборов председателей во всех судах. Но пока эта комиссия ничего не предложила. Я не знаю, можно ли считать эту инициативу внесенные именно от имени этой комиссии, но полагаю, что не без участия структур, работающих в администрации над судебной реформой, это сделано.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый. Нельзя ли сделать краткий обзор практики избрания председателей аналогичных судов, вроде Верховного суда США, за границей? А второй вопрос. Известно, что наш Конституционный суд формировался как бы два раза. До расстрела Верховного Совета в 93-м году и после. И у Ельцина был большой конфликт с первым составом Конституционного суда. И вот у меня в связи с этим возникает вопрос, а вот такая демократическая процедура, которая сейчас существует, она когда возникла? Как ее пропустила тогда исполнительная власть?
В том все и дело, что даже после конфликта председатель избирался, слово Тамаре Георгиевне Марчаковой.
Да, как раз нынешняя процедура, она является развитием той процедуры, которая сначала была использована при первом формировании Конституционного суда в 1991 году. Тогда председателя тоже избрали сами судьи. И не было никакого намека, вот сейчас упоминали о конфликте между судом и исполнительной властью, президентом тогдашним Российской Федерации, никакого намека тогда не было на какие бы то ни было рекомендации со стороны законодательной власти или со стороны президента по поводу того, кто же должен быть председателем суда. И это сохранилось во второй процедуре, которая была усовершенствована в связи с принятием второго закона о Конституционном суде в 1994 году на базе уже ныне действующей Конституции. Это усовершенствование заключалось именно в введении периодичности выборов. В первом случае, когда только первый раз избирался председатель, он практически был избран без ограничения срока полномочий. Вот его избрали как будто бы навсегда. И в этом как раз и оказалась особенная сложность. Может быть, она повлияла и на то, как развивались тогда позиции в Конституционном суде. И тогда, при разработке второго закона о Конституционном суде, было ясно заявлено в качестве цели судьями, которые участвовали в разработке этого проекта, что этот орган, Конституционный суд, должен действовать больше как коллегиальный, а председатель его должен представлять не себя лично, так сказать, во всех внешних взаимоотношениях с другими органами власти, а должен представлять именно судейский коллектив.
Спасибо. Напомню, что скорая отмена выборности главы Конституционного суда, спешно оформляемую партией власти, мы обсуждаем с бывшим заместителем председателя Конституционного суда Тамарой Марчаковой. Она находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сунжинском районе Ингушетии в окрестностях селения Алкун за два дня спецоперации убиты по меньшей мере 4 боевика. Об этом сообщает агентство со ссылкой на МВД республики. Ранее власти сообщили, что в лесах Сунжинского района могут укрываться до 15 боевиков. Еще одна из бортпроводниц авиакомпании «Кроссэйр» вынуждена была прекратить бессрочную голодовку по состоянию здоровья. 17 стюардесс авиакомпании объявили голодовку в минувший четверг с требованием выплатить долги по зарплате за 8 месяцев. На процессе по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева гособвинение продолжило в понедельник представление своих доказательств. Россия покинула женевские переговоры по вопросам безопасности с Грузией в связи с отказом Абхазии от дальнейшего участия в этих консультациях. Ранее сообщалось, что стол переговоров покинули также представители Южной Осетии. Президент США Барак Обама заявил после встречи с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху в Белом доме, что Соединенные Штаты по-прежнему видят путь к мирному урегулированию на Ближнем Востоке в создании независимого палестинского государства. В столице Мьянмы, Янгуне, начался суд над лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. Она обвиняется в нарушении режима домашнего ареста, и ей грозит 5-летний тюремный срок. Около здания тюрьмы, где проходит суд, собрались десятки сторонников Су Джи. Власти Шри-Ланки заявляют, что сопротивление сепаратистов организации «Тигр освобождения» Тамила Лама сломлено, а сам руководитель этой организации убит. В Гаагском международном уголовном трибунале по военным преступлениям начался процесс по делу боевика, обвиняемого в преступлениях, совершенных в суданской провинции Дарфур. Ведомство ООН по делам беженцев заявило, что боевые действия в Пакистане между армией и боевиками-талибами повлекли волну беженцев, численность которой приближается к 1,5 миллионам. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомним, что возможную отмену выборности главы Конституционного суда, спешно оформляемую партией власти, мы обсуждаем с бывшим заместителем председателя суда Тамарой Марщиковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Правозащитник Валерий Борщев, член Московской Хельсинской группы, сожалеет о понижении статуса суда.
Первоначально в Конституционном суде были серьезные споры по поводу выбора председателя. Теперь же, когда это будет решать президент, кому быть председателем суда, роль членов суда резко снижается. Это отступление от демократических норм. Конечно же, президент будет стараться, чтобы председатель суда был человек предсказуемый. Как повлияет это на деятельность суда? Ну, это зависит от того, как будут действовать сами члены суда. В конце концов, там тоже не председатель суда все решает. Там роль членов Конституционного суда достаточно велика. Это, конечно, не трагично, но это, конечно, снижает роль и значение членов суда. Посмотрим, во что это выльется.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Владимир, у вас на радио как-то был Лунухин. До того, как был применен вот этот закон об избрании президента на 6 лет. И я дал отдельное предложение Лунухину, чтобы он вынес на решение Государственной Думы. Пусть и президент избирается на 6 лет, но один раз. Почему не избирать председателя Конституционного суда прямым голосованием народа из кандидатов в судей, которые находятся на момент в Конституционном суде? Спасибо за внимание, Владимир.
Тамара Георгиевна, вот...
Да, я слышала этот
фракции,
вопрос.
Да, «Единая Россия», она считает, что вот это изменение, оно входит в пакет тех предложений, которые президент сделал в послании Федеральному собранию. Но там ни слова не было про
Конституцию. Ни слова абсолютно не было. Они, очевидно, считают, что это раскрывает его тезис о необходимости укрепления независимости судебной власти. Но это абсолютно противоречит этому тезису. И вообще не очень-то согласуется даже и с такими лозунгами, о которых говорил президент, например, о том, что нам нужно преодолеть правовой нигилизм, что нам необходима правовая стабильность и правовой мир. На самом деле это не в русле реализации этих лозунгов. Но насчет прямых выборов населением председателя Конституционного суда, я думаю, что здесь мы просто немножко забываем о том принципе, который, с моей точки зрения, должен быть основным, когда решается вопрос о том, кто должен руководить Конституционным судом. Основным является здесь, конечно, критерий оценки профессиональной способности человека, критерий профессиональной способности не просто к руководству другими, но именно к тому, чтобы работать над вынесением того решения, которое суду надлежит принять. И здесь человек должен быть профессионалом в смысле логики, профессионалом в смысле правовой документации. Он должен быть очень сильной личностью, умеющей склонить в пользу своего мнения других судей. Это очень важно. При этом, хотя это всегда существует, председатель Конституционного суда при принятии решений высказывается последним. Конечно, в этом смысле абсолютно верно высказывание, что и сами судьи в Конституционном суде не должны отвечать лично за принимаемое ими Путине. Каждый из них должен привести свои аргументы для решения. Но представьте себе 19 разных позиций. Если человек, который руководит таким большим коллективом, не будет уметь организовать обсуждение и нахождение положительного и отрицательного в каждом из мнений, высказанных отдельным судьей, решение никогда не будет принято. Кто может лучше судей, которые работают в коллективе судейском при принятии решения в условиях тайны совещания, оценить такого рода качество? Я думаю, что никто, не говоря уже о том, что задействовать выборы народа для того, чтобы определить, кто будет руководить конституционным, стоит ни этому институту, ни заботе о возможных эффективных процедурах и не таких уж больших затратах, которые действительно прямые выборы могли бы здесь повлечь.
Адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома от Союза правых сил, видит свою логику в действиях Кремля.
Недавнее нововведение, кто будет занимать должность председателя Конституционного суда, в общем-то, лежит в русле и в логике политики действующей власти. Никакого особого либерализма Медведева по сравнению с путинским курсом в этом нет. Это как раз продолжается путинский курс на выстраивание вертикали, причем вертикали одной президентской. И максимальное сокращение прав, в том числе судебной ветви власти, вот даже и председатели, они сами из своего числа выбрать не могут. Будет назначаться председатель президентом. Ну, безусловно, это идет в русле очередного наступления на независимость судебной власти. Тем более это забавно, что недавно Валерий Дмитриевич Зорькин разразился статьей 10 апреля в российской газете о том, что авторитарная власть для России неизбежна и не надо этому сопротивляться. Ну что ж, вот ирония судьбы в том, что боюсь, что как раз он один из первых, кто испытает на себе авторитаризм этой самой власти.
Тамара Георгиевна, вот не так давно мы обсуждали решение о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Какую роль вот в авторитете суда сыграло это решение?
Вы знаете, я считаю, что Конституционный суд во многом, так сказать, уступил свои позиции центрального, федерального органа правосудия, осуществляющего высший конституционный контроль. Уступил не по своим функциям, а хотя бы по той реакции, которую теперь имеет его решение. Это нельзя сравнить с тем, что было когда-то. Здесь иногда кажется, что все, что происходит в Санкт-Петербурге, в залах Конституционного суда, вроде бы интересует не страну в целом, а вот этот город Санкт-Петербург. Простите мне, такое мое предположение, и мне очень обидно, что на самом деле вот ту главную центральную роль, если хотите, ведущего судебного ведомства, которую Конституционный суд имел, он теперь, если и продолжает осуществлять, то в режиме, так сказать, скрытом от страны. И это очень неприятно. Я знаю, что в Конституционном суде там есть проблемы даже с аккредитацией журналистов из центральных средств массовой информации, из московских, например, и из других регионов, чего никогда в Москве не было. Это, я считаю, безусловно, наносит урон престижу Конституционного суда. Ну, а если говорить о высказывании предыдущего нашего слушателя, то, наверное, я должна с ним согласиться, потому что, конечно, это шаг, не свидетельствующий о каком-то демократизме, наоборот, и если уже искать какие-то мотивы такого решения, сейчас вносимого в законодательные органы, то, может быть, действительно есть потребность в каких-то кадровых перестановках среди тех лиц, которые входят в, ну, не знаю, как это назвать, в группу поддержки президентской власти и президентской администрации. На самом деле это имеет вполне определенный неприятный привкус.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я хочу выразить свое отношение к этому вопросу. На мой взгляд, конечно, это театр абсурда. То есть тот орган, который должен, так сказать, возвышаться над другими и оценивать законность принимаемых решений, он подпадает под фактическую их зависимость. То есть некий нонсенс, конечно. И торопливость – это всегда было признаком мошенничества во всяких сделках. Тут, значит, торопливость тоже на что-то указывает. Ну, мне кажется, вот тоже, может быть, было бы, наверное, адекватно сделать выборность. Но если не председателя суда прямым голосованием, то, по крайней мере, коллектива Конституционного суда, чтобы потом уже сам коллектив выбирал председателя. А вопрос у меня такой к вашей собеседнице. Насколько реально сейчас обеспечивается независимость Конституционного суда в плане его, ну, скажем так, независимости его экономической и хозяйственной жизни? Как мы знаем, все судьи практически зависимы от каких-то условий, которые им предоставляет исполнительная власть. Насколько сейчас это проводится последовательно, независимость в этом плане? Спасибо.
Да, раньше все решалось в хозяйственном управлении администрации президента. Слово Тамаре Георгиевне.
Ну, на самом деле, я как раз об этом в самом начале нашего разговора сказала. В этом законе почти никто не заметил, что Конституционный суд лишается даже такой нормальной для любого органа функции, как внутреннее право на самостоятельную организацию своей внутренней деятельности. Он не будет определять ни численность аппарата своего научного, судей-то назначаются по Конституции только 19, а вот численность аппарата, она всегда определялась самим Конституционным судом, точно так же, как самостоятельно им определялась структура штатов научного аппарата. Научный аппарат в Конституционном суде – это очень важная вещь. Это высококвалифицированные всегда были специалисты-юристы. Конечно, им пришлось очень здорово подвинуться в связи с переездом, потому что большинство, кто работал в аппарате Конституционного суда в Москве, не переехали в Санкт-Петербург, им и не предлагалось это. В свое время один депутат Государственной Думы от Франции, от фракции «Яблоко» сказал даже, ну, он, правда, из Санкт-Петербургского «Яблока», сказал, что, ну что ж, москвичи поимели такое хорошее место, где они могли профессионально, как юристы, работать. Теперь пусть такое хорошее место для работы получат городе. Вот складывается такое впечатление, что все это мероприятие, оно посвящено решению какой-то совершенно частной задачи устройства людей на соответствующие должности в Конституционном суде. И это касается, видите, и председателя, который теперь уже не должен выбираться, а будет выбран для суда другой властью. Это касается и численности работников аппарата, и даже штатной структуры аппарата.
Депутат Александр Хинштейн, член фракции «Единая Россия», выступает за единообразие при формировании всех федеральных судов.
Система государственного устройства должна быть единой. Я вот разговаривал с судьями Конституционного суда. Они говорят о том, что, в принципе, абсолютно большинство их поддерживает, потому как в противном случае вот сегодняшняя практика ведет к постоянным внутренним сложностям, конфликтам, потому что срок полномочий судей не столь велик. Первый год-полтора между собой выясняют отношения, а потом еще года полтора пытаются найти общий язык после того, как то, что случилось. То есть это снимает вот это напряжение.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, тут дело не только в том, что у Медведева могут быть какие-то свои персональные предпочтения, и вообще хорошо бы, чтобы это вообще была бы инициатива не Путина, не исключено, что это и так. Но самое худшее, мне кажется, вот что. Значит, ну что, у нас эта элита, она, конечно, недееспособна. Она не будет способна обеспечить более-менее человеческий уровень жизни, скажем, ближайшие полгода. Ее ждут трудные времена. Она элементарно вот сейчас начинает срочно менять. Фактически она сейчас совершает затянутый политический переворот. Ну, видимо, к тому, чтобы потом народ был лишен вообще всякого права и возможности выступления.
Спасибо. Тамара Георгиевна, вот угроза переезда в Санкт-Петербург появилась, когда суд собирался рассматривать законопроект об отмене выборности губернаторов. Есть ли сейчас в портфеле суда такие судьбоносные законопроекты, которые вот могли бы объяснить вот эту угрозу отмены выборности главы Конституционного суда?
Вы знаете, я не думаю, что это связано с конкретными делами, которые грядут в Конституционном суде. Я не думаю, что и переезд был связан с тем конкретным делом, о котором вы сказали, о выборности губернаторов. Нет, это решение других задач, тем обиднее, потому что даже если бы
цель была такая, обеспечить какое-то правильное с точки зрения власти отношение к разрешению того или другого правового конституционного спора в Конституционном суде, это выглядело бы более уважительно, хотя бы с точки зрения самой этой власти, которая предлагает такие изменения. То же, что сейчас предлагается, выглядит совсем неуважительно. Я и сначала говорила, нет никакой, об этом сказал и Владимир Александрович Туманов, нет никакой объективной причины, которая говорила бы, да, необходимо обуздать Конституционный суд, ну, в кавычках обуздать, необходимо, чтобы он правильно был ориентирован. Нет этой необходимости. Раз этой необходимости нет, повторяю, решается та же задача, которая решалась при переезде в Санкт-Петербург и была обозначена скупой фразой, что это может способствовать повышению социального статуса города. Ну, для меня это не аргумент. Это такой немножко репутационно негативный момент, потому что не хотелось бы, чтобы было уж слишком ясно, зачем это делается, если цели мелки.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что Конституционный суд все-таки формирует судебную систему России, ну, каким-то образом. А вот что вытворяют судьи на местах, ну, я не знаю, вы имеете представление об этом, но это уму непостижимо. Вот так вот мне хотелось бы узнать, существует ли какая-нибудь действенная оценка работы судей? Спасибо.
Да, есть ли более насущные, да, пункты реформы, судебной реформы в России? Слово Тамаре Марчуковой.
Да, конечно, существует оценка действующей судебной системы. Она не является положительной. Отрицательно судебную систему оценивают граждане. Президент страны на последнем 7-м Всероссийском съезде судей сказал, что он разделяет эту отрицательную оценку, потому что правосудие наше отнюдь еще не отвечает тем требованиям, которым оно должно отвечать. Более того, именно президент настаивает на проведении мероприятий по судебной реформе теперь в соответствии со своей инаугурационной речью тоже и в соответствии с тем, как он высказался на 7-м съезде судей. И какие-то мероприятия в этом направлении, очевидно, будут сделаны. Вот сейчас, например, одновременно почти с этим законопроектом должен быть внесен законопроект об отмене 3-летнего срока первоначального назначения судьи на должность, когда не просто 3 года будут его терпеть в любом качестве, в том числе и плохом, а убедившись, что он плохой, уберут сразу, а если он покажет себя как хороший, значит, не будут его через 3 года пугать тем, что его удалят из системы, чтобы он все 3 года завоевывал себе доверие. Ну и есть много предложений по судебной реформе, они направлены, в том числе и президенту, были от такого президентского совета, как Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, пока они все не рассмотрены. На этом именно фоне удивляет то, что быстро, в таком скоростном порядке решается не имеющий решающего значения и вообще только отрицательное значение имеющий вопрос об изменении порядка выборов председателя КС.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Со всем последним нововведением, что нам предлагают, я хотим добавить немножко юмора. Нам скоро будет предлагать даже и то, что какого цвета и кому носить нижнее белье. Не исключая этого.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые.
Здравствуйте.
Да, вообще у каждого произведения есть свой автор. Как вы считаете, не является ли наша Конституция как бы, ну, плагиаторской и простым списанием? И как вообще в мире существует ли простое копирование, такой плагиат? И вот президент когда-то вот и раньше и говорил, что нужно привести в порядок конституции союзных республик, ну, такой как Чечни. Не страшно ли будет судьям как бы приводить в порядок чеченскую конституцию? Если не интересно, там в Чечне свой какой-нибудь конституционный суд? И как он относится, там, подчиняется нашему российскому конституционному суду? И как они будут вообще обращать внимание на то, что как бы ваш конституционный суд будет что-то править в их конституции? Спасибо.
Тамара Георгиевна, да-да. Вот год назад президент Медведев поклялся на тексте Конституции. За год произошли уже серьезные изменения в ее корпусе, что ли. Как да. вы их расцениваете? Вот, например, продление срока полномочий Думы, главы государства.
Ну, вы знаете, я сначала все-таки отвечу на вопрос, который поставил наш радиослушатель, и сказал, что нам нечего бояться того, что он нас называет плагиатом. Российская Конституция, которую принимали в последнее время, она очень юная в сравнении с другими, но она поставила для себя в качестве принципа взять традиции хорошо развитого конституционализма, а это значит, что она поставила перед собой задачу таким образом описать конституционный строй России, чтобы это отвечало образцам. Каким образцам? Современного, демократического, правового государства. Поэтому естественно, что принципы для такого конституционного описания современного демократического правового государства, они не могут быть выдуманы в России заново. Естественно, мы учитываем международный опыт и общепризнанность такого рода демократического устройства. Поэтому у нас появился разделение властей, само понятие судебной власти в Конституции, чего раньше не было. Поэтому появилась самостоятельность и независимость судебной власти. Вопрос о второй, который был поставлен, о значении Конституции субъектов Федерации, Конституции и уставов субъектов, а не в республиках Конституции, а в других субъектах, имеющих другое наименование, они эти акты называются уставами. Этот вопрос уже по Конституционным судом рассматривался, и громадную массу этих учредительных, так их называют, документов субъектов Федерации Конституционный суд уже откорректировал. По очень многим республикам и другим субъектам Федерации были приняты Конституционным судом решения, согласно которым то, что не соответствует в их учредительных документах российской Конституции, устранено. Далее уже речь идет о том, как эти решения Конституционного суда исполняются, потому что и в других актах субъектов Федерации, если они даже не обжаловались в Конституционный суд, должны быть устранены аналогичные положения, расходящиеся по мнению Конституционного суда с тем, что записано в Конституции Российской Федерации. Так что это как раз не представляет сложной проблемы. Более того, такой нормальный процесс, я бы сказала, специально предусмотренный в компетенции Конституционного суда, потому что для проверки таких актов учредительных субъектов Федерации предусмотрена особая процедура, они проверяются обязательно пленумом Конституционного суда, то есть всеми 19 судьями, и при этом там требуется собрать достаточно большое число голосов, специальное для того, чтобы признать несоответствие Конституции учредительных актов субъектов. Это неоднократно и не является собой какой-то новой задачи.
Адвокат Игорь Трунов, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, уверен, что делается бесспорный шаг назад.
Ну, я думаю, что это определенный шаг назад, то есть вопрос независимости судебной власти, он из таких маленьких запятых и состоит. Назначаемость судей, а не выборность, это определенный отход, хотя, в принципе, конечно, кардинально это не повлияет на качество работы Конституционного суда, но, тем не менее, это определенный шаг назад.
Слушаем москвичку Ирину Николаевну.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Вот мы сейчас очень горячо обсуждаем, и я внимательно слушаю положение Конституционного суда. Правительство наше решение определения Конституционного суда позволяет себе не выполнять. Например, от 15 мая 2007 года определение Конституционного суда номер 383 не выполняется до сих пор. И правительство во главе с нашим премьером даже и не думает выполнять. На письма никакого ответа нет.
Как по-вашему, Тамара Георгиевна, снизит ли доверие населению к Конституционному суду отмена его выборности?
Ну, я бы не связывала это так напрямую. На самом деле, просто Конституционный суд, может быть, станет как-то себя вести иначе, имея определенного назначенца во главе. Потом я думаю, что это будет искажать взаимоотношения внутри суда между председателем и другими судьями, пока он только был один первый среди равных, а так у него уже будет особое положение. Он выбран президентом, он выбран по представлению президента Советом Федерации, выбран в том смысле, что найден и поставлен. И я на самом деле очень тоже печалюсь, как и наша радиослушательница, о том, что, конечно, далеко не все определения Конституционного суда, да иногда и постановления выполняются, и правительством нашим они не выполняются, и законодателем. До последнего времени сохранялось где-то такое количество, около 8 постановлений Конституционного суда, которые не были выполнены даже законодательным собранием. Но наша... Правительство умеет не выполнять многие решения судебные и Конституционного суда, и других судов, хотя именно исполнительная власть и правительство, которое ее олицетворяет и возглавляет, собственно, несет эту функцию обеспечивать государством исполнение судебных актов. Этой функции оно не исполняет. Иногда даже просто казначейство препятствует выплате гражданам на основании судебных актов каких-то сумм, о чем уже тоже Конституционный суд вынужден был решать в отдельном деле о том, что это не может зависеть от воли казначейства выполнять или не выполнять решения других судов о выплатах. Ну, конечно, это развитие печальное. Мне бы только хотелось сказать, что вот почувствуют или не почувствуют это граждане. А они вообще чувствуют или не чувствуют, что происходит у нас с определенным достигнутым уровнем демократических процедур? Я думаю, что они это чувствуют. Ведь Российская Федерация, вступая в Совет Европы, приняла на себя обязательства согласно Европейской конвенции, в которой есть такое положение, что достигнутый в странах, участницах конвенции, то есть этого договора, уровень демократического развития не должен снижаться. И это вот такое принципиальное какое-то определение, направление будущего. Вот мне кажется, что граждане наши все-таки чувствуют, что это направление мы не выдерживаем.
Спасибо большое. Напомню, что сообщение о намерении фракции «Единая Россия» в Государственной Думе до выхода на каникулы принять законопроект об отмене выборности главы Конституционного суда взволновали общественность. Скорую отмену выборности главы КС, спешно оформляемую партией власти, мы обсуждали с бывшим заместителем председателя суда Тамарой Георгиевной Марщиковой. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.